Добрый день, дорогие друзья, на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Программа «Записки краеведа», в студии ведущая Мария Заостровных, а сегодня с нами снова Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст и создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Я, насколько знаю, что в этот раз немножко подальше от Уральского региона вас занесло аж в Ярославль и его окрестности.
Совершенно верно. Если для кого-то март 2020-го запомнится тем, что у нас происходит ситуация эпидемиологическая, то для меня март прежде всего месяц, когда все мои планы полетели к чертям, не потому, что все плохо, а потому, что вместо личной поездки в Тюмень меня унесло в Ярославль. Такое иногда бывает, работа у нас веселая, и когда у меня появилась возможность побывать в городе, в котором я последний раз была 30 лет назад, естественно, я устоять не смогла. Поскольку коллеги были добры и разрешили мне взять, кроме работы, дополнительные дни, то я поездила и по окрестностям, и уделила еще один день Москве. И, собственно, я думаю, у нас с вами будет несколько программ, посвященных этому моему путешествию, потому что, очень много взаимосвязей между Ярославским регионом и нами, и о них чуть-чуть я сегодня расскажу, учитывая ситуацию, те, кто планировал отдыхать этим летом за рубежом, я думаю, уже понимают, что самый оптимальный вариант будет путешествовать по России. И наше Золотое кольцо – это та самая жемчужина, которую мы незаслуженно обходим мимо, а сейчас пришло самое время вспомнить об этом.
Чувство патриотизма будет расцветать все больше и больше, и будем осваивать, наконец-то, родные просторы.
У кого-то патриотизм, у кого-то экономия. Я к своему стыду тоже хотела уехать к солнышку подальше, но планы очень сильно откорректировались. И из-за того, что я в очень беглом таком режиме провела время в Ярославле, я для себя поняла, что да, этим летом, если все будет хорошо, я на это очень надеюсь, мне предстоит как минимум неделя в Ярославле, в Суздале, во Владимире и так далее и тому подобное.
То есть все Золотое кольцо к нашим услугам. Будем надеяться, что ничего не закроют. Хотя бы передвижение по России никак не ограничат.
Если закроют еще и это, то, ребята, у нас есть интернет.
У нас есть прекрасный большой Уральский регион, если уж на то пошло.
Да, о котором мы очень много рассказывали. Завали, и наверняка еще будем рассказывать, потому что, конечно, тема безграничная, и мы очень много еще не упомянули.
Да, будем надеяться, что все будет хорошо. А сейчас Ярославль. Как начиналось, как продолжалось, что это было?
Сегодня на самом деле я расскажу не о Ярославле, а о селе Курбе и селе Васильевском. Вообще получилось очень забавно, когда моя рабочая командировка уже фактически оформлялась, то есть я заказывала билеты, я увидела на форуме блогеров предложение от фонда «Белый ирис». Чуть-чуть я о нем расскажу, когда буду рассказывать про свою поездку, о том, что они собирают пресс-тур в село Курба. Я думаю, многие из вас, услышав это название, уже вспомнили господина или князя, правильнее, князя Андрея Курбского. То есть это тот самый человек, который в конце 16 века, вступил в явное противостояние с грозным царем Иваном Грозным и однажды убыл в Литву. То есть стал изменником. Но из своей ссылки, из своего побега он переписывался с Иваном Грозным, и большая часть этой переписки сохранилась. Прекрасный документ древнерусской литературы, он есть оцифрованный в интернете, можно посмотреть, почитать. Естественно, если предлагается поездка в Курбу, связанную с таким именем, и предлагается не просто так, а с точки зрения сохранения архитектурного наследия, потому что, опять же, к моему стыду, я не знала, какие храмы есть в Курбе, благодаря этому приглашению я увидела и захотела. И так получилось, что логистика совпала, то есть это те самые неслучайные случайности, когда едешь незапланированно, но под эту поездку складываются какие-то обстоятельства, благодаря которым, собственно, после Ярославля я унеслась в Курбу. А про Ярославль я буду рассказывать отдельно, потому что на самом деле у меня там было очень мало времени, работа мне позволила, по сути, в светлое время дня походить там 4 часа. Но этих 4 часов хватило для того, чтобы я для следующего раза составила себе маршрут как минимум по 15 объектам, в том числе великолепный храм, который каждый из вас может увидеть на 1000-рублевой купюре.
Кстати, да.
Поэтому я о нем обязательно расскажу, расскажу то, что я видела сама, и расскажу о том, что я хотела бы увидеть. Все-таки, поскольку поездка очень такая гармоничная и слаженная по времени получилась именно с фондом «Белый ирис», то сегодня я начну именно с нее. Итак, это село Курба, которое находится буквально в 30 километрах от Ярославля, и если уж говорить о путешествиях, то как раз это путешествие будет очень комфортным, несмотря на состояние дорог, потому что до Ярославля добираться можно, а из Ярославля в Курбу ходят общественный транспорт, достаточно много автобусов. И Курба, и село Васильевское – это два населенных пункта, которые находятся по две стороны речки Курбицы. Вот если бы вы сейчас туда приехали, как я, вы бы увидели такое некое уныние. А учитывая, что я была там в пятницу 13 марта, погода была совершенно отвратительная, мне пришлось спасать фотоаппарат то от дождя, то от града, но тем не менее многое получилось, и ощущение в первый вот час, наверное, прогулки по Курбе и по Васильевскому было на самом деле немножко такое грустное, но потом я увидела где-то отремонтированные дома, потом я увидела, что же на самом деле происходит с храмами в этих двух деревнях, и поняла, что даже вот в этом мраке есть действительно какие-то свечи, как потом нам сказал на пресс-конференции древний хранитель Ярославской епархии, что для того, чтобы начать что-то делать, иногда просто не хватает света свечи. И вот такой свечой оказался благотворительный фонд «Белый ирис», который несколько лет назад стал, как это модно сейчас говорить, осваивать эти территории с точки зрения, во-первых, сохранения наследия, сохранения вот тех самых храмов, которые там находятся, а во-вторых, с точки зрения вот как бы поднимания экономики самих сел. То есть это не чисто православный благотворительный проект, хотя, конечно, это идет при помощи епархии, при помощи Ярославской администрации, но и проект рассчитан на то, что села живут. И вот буквально 3 года работает «Белый ирис» конкретно в Курбе и Васильевском, и изменения уже заметны, в том числе, что туда начали переселяться люди из Ярославля. Экология, чистота, земля и тому подобное. Вот. И на самом деле я очень много теперь занимаюсь благотворительными фондами, потому что я думаю, что это прекрасный опыт для меня, чтобы изучить, что происходит там, и попробовать подобное сделать у нас в Свердловской области, потому что у нас действительно очень много храмов, которые требуют к себе внимания. Ну что, я опять растекаюсь по древу, поэтому давайте все-таки побываем на Васильевском погосте.
Это в Курбе?
Это на другой стороне реки Курбица, буквально, 200 метров, наверное, между этими населенными пунктами, то есть через реку. В Васильевском сохранился храмовый комплекс, состоящий из двух церквей. Это каменная церковь Спаса Всемилостивого. Она построена в 1745 году и сейчас действует. Это небольшой зимний храм. И вторая церковь – Смоленской иконы Божьей Матери. Это большой летний храм, построенный в начале 19 века, и в нем сейчас идут восстановительные работы, то есть пока он не действует. И легенда говорит о том, что когда-то на месте каменной Спасской церкви, той, которая маленькая, зимняя, был храм деревянный, того же посвящения. И именно здесь, рядом с этим храмом, в XVI веке находились палаты того самого Андрея Курбского. И после того, как он убыл в Литву, история, наша историография, она попыталась забыть это имя, хотя на самом деле совершенно зря. Вот вам первый икорёк, который связывает Курбу и Васильевское с Уралом. За 100 лет до Ермака, в 1483 году, предки Андрея Курбского, конкретно Фёдор Курбский Чёрный, был тем человеком, который возглавил первый поход на Сибирь и который фактически присоединил Сибирь к России за 100 лет до Ермака. Ну, об этом я чуть-чуть расскажу в самом конце, а пока что продолжаем по Курбе и Васильевскому. Кстати, я там смогла сфотографировать кое-что, и если вы заглянете к нам в блог, то вы увидите фотографии с колокольни. То есть на Спасской церкви есть колокольня, подняться туда можно. Ну, а учитывая, что скоро у нас пасхальная неделя и подъем на колокольнях будут интересовать Ждем, очень многих.
Да.
Я думаю, что если кто-то рядом, наверняка нас слушают и слушатели оттуда, а если кто-то соберется, то помните, что на колокольню там подняться однозначно можно.
Даже однозначно стоит, я бы сказала.
Да, опять же, очень трудно
там
говорить.
Там высокая, кстати, колокольня?
Нет, колокольня не очень высокая, но место, где расположен храм, высокое. И вот там очень интересно, потому что с колокольни Спасской церкви в Васильевском прекрасный обзор на храм в Курбе. Жемчужина, о которой я сегодня буду рассказывать основную часть повествования. Вот, собственно, очень сложно говорить в эфире без фотографий, потому что с архитектурой всегда хочется показывать примеры. Но я думаю, что я могу вас убедить и так, что побывать там стоит для того, чтобы с одной стороны посмотреть на вот Ярославскую землю, а с другой стороны увидеть храм, аналогов которого в мире не существует. Я так аккуратненько вас подвожу к храму в Курбе, потому что, ну, ребята, давайте посмотрим в интернете, такого действительно нигде в мире нет.
Как он называется? Что гуглить?
Гуглить мы с вами будем. Храм Казанской иконы Божьей Матери.
Курбе.
Именно в Курбе. Потому что Если посмотреть на него с высоты, да на самом деле будет видно и как бы с обычной высоты человеческого роста, вы увидите, что это храм не просто круглый, что уже редкость в нашей архитектуре, а храм как бы сложенный из лепестков. И таких лепестков 16 штук. То есть представляете, прямо рельефные такие фасады, и когда вы заходите внутрь, состояние внутри, конечно, пока что ужасающее, но уже видно, что работы серьезные ведутся.
Но то есть он пока не действующий?
Он сейчас не действующий, его святыни перенесены как раз в храм на Васильевском погосте.
Но зайти посмотреть внутрь можно?
Да, да. Во-первых,
то есть экскурсии ходят.
Ну, с одной стороны, конечно, это сложно назвать экскурсиями, но поскольку поток людей, которые хотят увидеть этот храм, увеличивается, опять же, в связи с деятельностью Белого Ириса, есть экскурсии от фонда, есть возможность просто туда приехать самостоятельно. Ну, собственно, вот когда приехал наш автобус, кроме нас было еще минимум 3 машины, которые, по сути, параллельно нам делали свою экскурсию персональную. Вот, то есть это 16 лепестков, как бы ротонда, которая состоит из лепестков. Европейская барокко знает максимум 8-лепестковые храмы. При этом сверху очень низкий четверик, и на нем, по сути, купол, на котором еще 5 куполов. Вот представьте себе, вот наверняка вам в книжках, каких-то учебниках, может быть, в интернете попадались ярославские храмы. У них всегда очень высокие ножки барабанов, и сверху такие луковки очень аккуратные. И вот здесь нижний барабан, 16 лепестков, потом четверик, на четверике небольшой купол, и на куполе вот реально угнездились еще 5 куполочков на ножках. И вот откуда, как такие образы появились, вот точно так же, как у нас в Синичихе храм. Это настолько немыслимо, то есть какое 3D-моделирование, какие компьютеры. Есть два фактора: вдохновение, талант, ну и, конечно, волшебные руки.
Ну да, вот. Это все был какой век? 17-й?
Это середина 18-го века.
Середина 18 века, то есть там никаких каких-то спецтехнологий еще не было,
нет,
то есть там ни кранов, когда вот автоматизированное производство.
В общем, в моей жизни вот сейчас есть два таких уникальных объекта. Это храм у нас в Синичихе Спаса Преображения и храм в Курбе Казанской иконы Божьей Матери, которые совершенно невообразимы с точки зрения вот развития истории архитектуры. Но ярославского мастера, имя его, к сожалению, нам неизвестно, мы вполне можем понимать, потому что, с одной стороны, середина 18 века, это действительно уже по всей России с высочайшего указа строятся храмы в стилях европейского барокко. Но когда рядышком вот это огромное количество храмов ярославской земли, кстати, вот в самом Ярославле, в Ярославле, одном городе, за советские годы было утрачено 60 храмов. Всего там было около 160. Один город. Давайте прикинем статистику на всю ярославскую землю. То есть все это обилие храмов с этими допетровскими куполочками, оно, естественно, не могло никак не отразиться на творчестве этого мастера. То есть, с одной стороны, берем европейское барокко, усложняем его, с другой стороны, присоединяем любимое ярославское зодчество. И получается совершенно немыслимый архитектурный образ, который действительно, вот, даже по реакции в своем блоге могу сказать, что люди, когда увидели его фотографии, сказали: «Боже мой, как это может быть?» Вот так вот, ребята, волшебные руки, таланта и науки.
Да уж, как это еще можно было построить? Я думаю, инженер, когда все это увидел, очень долго чесал голову и говорил: «Что? Как?»
Ну, реставраторы, с которыми я пообщалась, кстати, они были в нашей экскурсии, со стороны фонда были не только как бы вот воодушевленные директора, но и реставраторы, как раз экскурсоводы, сказали, что да, это предмет уже многолетних изучений и инженерных, и опять же, для того, чтобы реставрировать, надо же понять, как с этим работать. И патовых ситуаций достаточно много, но опять же, благодаря современным технологиям, с большинством из них справляются. И, кстати, архитектура – это не единственное уникальное, о чем можно говорить в этом храме. Вот представляете себе, то есть он внутри тоже круглый, ну вот с этими лепестками, то есть это углубление и окна. А поскольку он очень большой, там очень большие 4 опорных столба. И вот когда ты заходишь внутрь, перед тобой огромное количество поверхностей, и все они были расписаны уже в конце 18 века. Сейчас я назову цифру. Около 400 иконографических сюжетов. То есть, представляете, все интерьеры, они закрыты росписями. И это 400 сюжетов. То есть практически весь Ветхий Завет и Новый Завет, практически все Евангелия, они там отражены.
Что сейчас сохраняется?
процентов 85 сохранилось.
Ну, то есть можно еще увидеть.
Да, да. И вот как раз исследователь, я нашла как минимум десяток публикаций, посвященных иконографическим циклам. И, кстати, именно с Курбы в 2009 году началось изучение иконографии, так называемой «Богоматерь с яблочком». Вот, Мария, по-честному, вы слышали про этот образ?
Нет, не слышала.
Вот. А это такой извод иконографии умиления. То есть Богоматерь с младенцем. Но здесь появился еще сюжет «Яблочко». И это настолько мило, настолько чудесно. И как оказалось, именно в Ярославской земле этот сюжет достаточно часто использовался.
Но тем у нас менее, на Урале такого точно нет.
Я не встречала нигде. Я не эксперт, конечно, по росписям, но поскольку я все-таки искусствовед, мне пришлось уделить этому внимание. Для меня вот этот сюжет... Ну, это здорово. Вот. И, кстати, вот именно эта роспись, она прекрасно сохранилась, и, опять же, можно посмотреть и в интернете, и у меня в блоге, я эту фотографию выложила. То есть, с одной стороны, совершенно невозможна архитектура, с другой стороны, невозможны иконографические циклы. То есть, порадоваться есть всем, и любителям архитектуры, и любителям старинных росписей. Ну, насколько старинные, конечно, всякие разные люди могут относиться по-разному, но это все-таки конец XVIII века, у нас на Урале таких росписей практически не осталось. Ну и для Ярославской земли это не самый старый храм, там огромное количество храмов 17 века и раньше, вплоть до 12, но тем не менее таких больше нет. Итак, про Курбу рассказала, и я немножечко еще хочу добавить, если нам позволяет время, о том, что же все-таки связывает этот регион и конкретно Урал. Чуть-чуть отвлекусь от Курбы. Дело в том, что в Ярославской области есть такой Рыбниковский район. Ну, наверняка нам, вам это очень мало чего говорит, но, тем не менее, Рыбниковский район Ярославской области очень плотно связан с нами, а конкретно с Екатеринбургом. Например, в следующем. Имя Федора Ушакова, непобедимого адмирала. Мы очень много о нем говорили, когда я рассказывала вам о истории Новотихвинского монастыря в Екатеринбурге. И именно адмирал Ушаков был тем человеком, который как бы сдвинул, вот, так скажем, общественное мнение. Ну, наш монастырь, он был основан в конце 18-го, начале 19 веков, когда, собственно, с монастырями-то в России было не очень хорошо. Но получилось так, что наши насельницы, которые как раз и родили за то, чтобы монастырь появился, один из ключевых персонажей, с кем они работали, так сказать, в Центральной России, это был Ушаков, который принял их в своем доме и, в конце концов, дал первые деньги и дал им, так сказать, рекомендательные письма для того, чтобы этот монастырь все-таки появился. Так вот, Федор Ушаков, он родился в 1745 году в селе Бурнаково. Это как раз Рыбинский район Ярославской области. А крещение он принял в церкви Богоявления на острову в селе Хопылево. Это тоже там. Я о них, может быть, расскажу, если наш краеведческий цикл позволит нам надолго уйти далеко от Урала. В общем, и для меня это было вот, ну, прямо чудо, когда на пресс-конференции, когда нам рассказывали про храмы Ярославля и Ярославской области, я услышала имя адмирала Ушакова.
Что-то как? Знакомое.
Да, почему? А оказалось, вот был крещен там, родился там, а благодаря ему появился монастырь у нас на Урале. Конкретно в Екатеринбурге. А второй пунктик – это, конечно, рассказ о семье Курбского, о его предке. Напомню чуть-чуть по датам, потому что нам, как краеведам, опять же, Уральского региона, это очень важно. Иван III в конце 15 века решает приступать к активным действиям, потому что из Уральского хребта, ну, Пермский край к тому времени был уже, в принципе, неплохо освоен, постоянно шла военная угроза. Это Пилымское княжество и тому подобное. Вот, и в 1483 году Иван III решил сокрушить Пилымское княжество и отправил сюда войско во главе воевод Федора Курбского-Черного и Ивана Салтыкова-Травина. Мы знаем о них, к сожалению, очень немного, я об этом уже упомянула, потому что после побега потомка Федора Курбского, русская историография, в том числе и царская, она имена Курбских пыталась как бы вычистить из нашей истории. Но, тем не менее, часть информации сохранилась, в том числе и в наших пермских летописях, и из Устюга, из Великого Устюга в 1483 году наше войско уходит и буквально за 5 месяцев делает маршрут 4500 километров. А сейчас названия родные. Где они путешествовали, где это войско шло и где воевало. Главная битва была у Пилыма, о котором мы с вами тоже рассказывали. Пилым ныне несуществующий городок, в котором сохранились руины церкви, построенные еще в 17 веке. Они двигались по Тавде, по Туре и по Иртышу до его впадения в реку Обь. То есть это как раз территория Свердловской области и территория Тюменской области. Около, на впадении Иртыша и Вопи был пленен югорский князь. И, собственно, после того, как вот эти битвы и возвращение произошло, в статусе Ивана III появилась такая формулировка: «Великий князь Югорский, князь Кандинский и Абдорский». То есть на самом деле вот это приращение России Сибирью произошло за 100 лет до Ермака. Но Ермака мы с вами знаем гораздо лучше, потому что его ценило и уважало и царское правительство, а в советское время историография поставила ему большую жирную пятерку за то, что это был человек не из бояр, не из воевод, а, так скажем, из обычных людей. Ну что, я думаю, нам нужно с вами заканчивать, хотя на самом деле в следующий раз я с вами начну рассказ с ярославских изразцов, потому что это чудо также имеет связки с Москвой, с Ярославлем и с нашим регионом.
Ну что ж, очень ждем следующей субботы и надеюсь, что никакая обстановка в мире, в городе нам не помешает попутешествовать хотя бы по радиоволнам. Тем более, кстати, сейчас, так как очень многие переходят в онлайн-формат, то вот как раз можно послушать радио, попутешествовать, скажем так, пока виртуальным образом, ну а дальше посмотрим, может быть и получится что-то запланировать себе, какие-то поездки на лето, тем более лето никто не отменял, и я думаю, что съездить по Золотому кольцу России уж точно, потому что это жемчужина нашей страны, а там, ну, можно осваивать и другие регионы, например, Урал. Если вдруг вы нас слушаете из какого-то другого региона, то обязательно приглашаем вас, приезжайте к нам на Урал. И, кстати, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что если вы совершили какие-то поездки по регионам или по местам, про которые мы сегодня, да и не только сегодня, разговаривали, 278-96-41, звоните в рабочие дни, делитесь своими впечатлениями, своими рассказами, а мы вам за это подарочки. Будем поднимать вам настроение всеми возможными способами. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, с вами была Мария Заостровных, программа «Записки краеведа» и создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующую субботу.